А если первая реплика будет просто «да»?
Оставим только концовку с перебивкой.
Говно. Ну да, говно. Ну, говно. Она уже 600 килобайт тут записала, ребята.
Ей, погнали. Всем привет, ребята! С вами «Не наш конёк».
Подкаст наш, конёк не наш. Ну чё, давайте поболтаем.
У нас должна появиться сначала какая-то вводная, о чем мы сегодня поговорим и что у нас за подкаст.
Ну, давайте Марго расскажет, как амбассадор сегодняшнего нашего выпуска.
Мы немножко поговорим о том, что такое треугольник Карпмана и вообще, почему это важная тема, и стоит задумываться о том, находишься ли ты внутри треугольника или вне треугольника. Это может действительно повлиять на качество жизни. Как вы уже, наверное, знаете, треугольник Карпмана — это модель взаимоотношений между людьми. Но на самом деле это треугольник драмы. Потому что в тот момент, когда человек находится в нем, он, скорее всего, страдает. В этом треугольнике есть три основные роли. Это жертва, палач или преследователь и спаситель. При этом есть такая роль, как автор. И вот эта роль автора, она вне треугольника. Немножко про каждую из ролей. Кажется, что, наверное, самая стрёмная роль — это палач преследователей. Но на самом деле это не совсем так. Спаситель, он пытается помогать другим людям, но на самом деле у него есть своя внутренняя мотивация это делать. Чаще всего это бывает для того, чтобы поднять собственную самооценку, например. Жертва — это роль, в которой человек считает, что его ситуация безвыходная, он просто на самом деле не хочет принимать на себя ответственность, он показывает, что нет решения этой ситуации. Если кто-то начинает ему показывать возможные варианты решения, он говорит, что нет, это не решение. И, в общем, он всячески это отрицает.
Ну и сам не предлагает этих решений.
Да, и сам не предлагает. Для того, чтобы начать предлагать решение быть продуктивным, нужно выйти из роли жертвы и перестать считать, что ну все, ну как бы все, жизнь не удалась, я дальше ничего не буду делать вообще.
У меня есть знакомая, которая вечно говорит, почему она что-то не может сделать. И я придумываю, как она может это сделать.
И, скорее всего, в этой ситуации ты являешься спасителем. И только хуже загоняешь ее в эти рамки, потому что она находится в роли жертвы, она не готова принимать никакие решения. В этой ситуации ты должен выслушать и просто посочувствовать. Просто сказать: «Да, я понимаю, что тебе тяжело». Если человеку нужна помощь, он сам придет к тебе и скажет: «Мне нужна помощь, скажи мне, как мне решить эту ситуацию». Вот здесь у спасителя очень есть тонкая грань симпатии. Например, тебе звонит подруга и говорит: «Вот, меня бросил парень, там, не знаю, у меня с ним все плохо, приезжай». И ты, значит, берешь все, срываешься, приезжаешь, вы бухаете с ней всю ночь вино и все такое. И ты потом жалуешься: «Нет, ну я после работы уставшая, на следующий день еле на работу вышла». И вот ты сменил две роли. Первый — ты был спаситель, ты побежал ее спасать, хотя она тебя даже не просила об этом. Дальше ты стал жертвой, потому что ты начал говорить, что: «Блин, ну я и не выспалась, и на работу приехала, и все, и дальше я задаченьки решать не могу, типа я супер непродуктивна». А дальше, если эта подруга мирится с этим парнем, ты начинаешь быть палачом, потому что ты начинаешь говорить: «Нет, ну какого хрена? Я все бросила, приехала тебя спасать, а ты опять с этим мудаком. Ну и что, я больше не поеду к тебе, я тебе говорила, сейчас у тебя опять все то же самое будет». И вот эти вот роли очень быстро меняются, и мы постоянно то одну, то другую занимаем, и в итоге выйти из этого очень тяжело. Вот что делать, если...
Эмпатия — это тоже какой-то вид роли? Или что это?
Нет.
То есть, если это треугольник, это что-то вне треугольника, имеется в виду термин, общепринятый термин эмпатия,
да,
а не роль какая-то.
Да, ну просто понимаешь, когда ты играешь роль спасателя, ты же как бы помогаешь человеку, ну то есть ты из благих побуждений это делаешь. Ну и здесь очень тонкая грань, когда ты ему реально помогаешь, а когда нет. Потому что когда ты играешь роль спасателя, ты ему не помогаешь, ты его загоняешь сильнее еще в эти рамки. И для того, чтобы ему помочь...
Я ему не помогаю в долгосрочной перспективе или в краткосрочной тоже?
В краткосрочной тоже.
Ну вот я говорю ей, как что-то протестировать.
И она это делает?
Ну, в итоге, да, как-то мы выходим из этого вместе. Ну, не прям так, но оказывается, что как-то можно было все-таки. Она начинает искать.
Здесь есть два варианта. Либо, ну, если она действительно нуждается в твоем совете, то она просто должна тебя попросить и сказать: «Миша, я не знаю, что делать. Объясни мне, помоги мне». Тогда, конечно. Но если она просто приходит к тебе со своими переживаниями, есть вероятность, что она на самом деле просто хочет, чтобы ты сказал ей: «Ну, я тебя понимаю. Ну, это вот ничего страшного. Ну, что ты сейчас чувствуешь? Давай проговорим чувства».
Ну, я часто, когда у нас такие общения проходят, я вставляю слова типа «говно». Ну да, говно. Ну, говно. Там другие слова есть, просто это единственное, что я могу вспомнить.
Возможно, что она не хочет говорить, что ей, типа, нужна помощь. Она просто пришла пожаловаться и как бы хочет сделать так, чтобы ты сам решил ей помочь.
Но нет. Скорее всего, нет. У человека есть своя жизнь, он дожил до какого-то возраста, и как бы он справлялся со своими проблемами. Если ему нужна помощь, он тебя попросит о помощи. А если он просто пришел к тебе поныть, значит, он, скорее всего, хочет просто поныть, и чтобы его поддержали, и сказали ему, что, ну...
Мне кажется, еще есть тип людей, которые просто, не знаю, назовем их беспомощные, которые не могут решать свои проблемы. Они ищут человека, который эти проблемы за них решит.
Наверное, такое суждение можно рассматривать как суждение спасателя о жертве. Вот так спасатель видит жертву. Ну, он не может, и он пришел, потому что он сам не умеет решать свои проблемы.
Ну, на самом деле, вот у нас, например, с Мишей постоянно такое происходит. Я ему ною по поводу того, как у меня какая-то там сложная ситуация на работе. И вместо того, чтобы поддержать меня и сказать: «Бедная, на тебе чай», он начинает решать мою проблему. Из-за этого есть два варианта развития событий. Я либо начинаю на него злиться и говорить: «Да ты свои проблемы решить не можешь». Либо я начинаю объяснять ему, почему это неправильно, и эта ситуация неразрешима. То есть, как бы, я либо в ситуации жертвы, либо в ситуации палача дальше оказываюсь. Потому что, ну, мне дают совет, который я не просила. Зачем он мне нужен?
Ну, вот этот исход с «да ты свои проблемы решить не можешь», на самом деле, он на практике не происходит. Видимо, это в твоем внутреннем мире все. Потому что я этого не видел.
Здесь можно посмотреть в другом разрезе. То, что не хочу показаться сексистом, но есть некоторая предрасположенность, возможно, то, что мужчины, когда им высказывают проблемы, стараются их решить. И второй момент, то, что когда человек приходит и говорит, какая у него проблема, возможно, у него есть какая-то корыстная цель, чтобы другой человек послушал его и решил за него. То, о чем Аня говорила, о том, что человек не жаждет получить некой поддержки, но он жаждет, чтобы другой человек просто все решил, и все.
Откуда ты знаешь, что он этого хочет? Ну, просто почему он тогда не попросит совета?
Некоторым людям сложно оказываться в роли, когда прямым текстом ты говоришь, что ты не знаешь, как это все решать, и говоришь, что вот, помоги.
И даже дело не в том, чтобы просить совета, а чтобы именно решить проблему чужими руками. Ты приходишь, жалуешься, говоришь, что вот я не могу достать до печенек на верхней полке. И второй человек говорит: ладно, вот окей, я сейчас тебе достану печеньки. А первый человек, он никогда в жизни не доставал этих печенек и вообще не собирается, потому что для него это вообще жалкое дело. И он всегда находит людей, которые могут доставать эти печеньки. Вот.
Хороший, очень милый пример. Спасибо. Но тут есть два поинта. Первый — это что у мужчин есть предрасположенность к роли спасителя, да, вот в рамках этой модели.
Первый инсайт нашего подкаста.
Вот. А вторая часть про то, что человек может приходить к тебе умышленно, ну или неумышленно, подсознательно, с тем, чтобы ты решал его проблему, это, наверное, тоже имеет какое-то место в этом треугольнике, вот такая роль.
Да нет. Если тебе человек приходит и говорит: «Я не знаю, помоги мне», то это не роль никакая, это нормальная ситуация.
Нет, если он говорит «я не знаю» и ожидает, что ты ему поможешь, потому что
вы вот откуда знаете, что действительно этот человек ждет от вас совета? У вас были такие случаи, и вам потом говорили: «Ну да, я ждал от тебя совета»? Или вы просто на интуитивном уровне так считаете?
Ну, мне кажется, большинство таких ситуаций на интуитивном уровне потом разрешается. Да, мало кто потом говорит: «Ага, я тебя подловил, я на самом деле хотел совет».
Ну да, мне кажется, это просто такой вот тип людей, которые привыкли так жить.
Я думаю, что можно у человека спрашивать: «Хочешь, я дам тебе совет?» Спрашивать, насколько ему реально он нужен, или там: «Хочешь, давай попробуем разобраться в этой ситуации». Потому что есть вариант, что ты нарушишь границы человека и в итоге загонишь его в треугольник. А есть вероятность, что, наверное, ты ему поможешь.
Знаешь, это звучит все классно, мне кажется, в теории. Но вот представь, например, будем с тобой разговаривать, я там тебе что-нибудь поною. Наверное, будет честно, если ты спросишь у меня, тебе дать совет или нет. Но в жизни так никто не поступит, потому что это такое вот все очень шаткие взаимоотношения между людьми и... С какой-то стороны это может показаться грубовато.
Ты спрашиваешь, подожди, ты хочешь совет или ты просто жалуешься?
Да, мне кажется, это не всегда просто уместно.
Она мне как-то пожаловалась, что я все время ее пытаюсь спасти, и я потом стал уточнять, ты просто помыть?
Пример, кстати, мне кажется, это правда какая-то мужская черта, потому что вот Паша то же самое, вот он прям заточен на решение каких-то моих проблем, хотя я не просила их решать, мне просто надо было условно обнять, сказать, что все кругом мудаки, все будет хорошо. Вот мне кажется, мама у меня отлично с этой ролью справляется, а вот Паша просто двойка. Я уже прям хочу провести ликбез, что когда мне плохо, например, я плачу, не надо решать мои проблемы, упаси Господь, я решу их сама потом, мне просто надо внимание, какая-то забота.
Нарисуй ему карту принятия решений.
Это следующий этап, да.
Я на самом деле думаю, что с помощью каких-то более наводящих вопросов можно помочь человеку решить его проблему, не давая ему конкретного совета. Ну, то есть попробовать его спровоцировать на то, чтобы он нашел этот ответ сам.
Мне кажется, я порой это использую, но у меня ощущение, что ты можешь выбесить человека таким подходом, если ты делаешь это постоянно. И если он знает, что если он придет к тебе, он натолкнется на вопрос типа «А ты что думаешь?» А ты как считаешь, нужно отступить? Какие есть варианты, по-твоему? Он меня сейчас спросит про это, про все. Ну, в жопу, я лучше не пойду к нему.
Здесь еще важно, какие взаимодействия, ну, у тебя. Во-первых, надо делить рабочие и нерабочие. И в рабочих очень важно еще уровень осознанности человека. Ну, то есть, условно, менеджер и подчиненный. И даже, может быть, peer-to-peer, ну, то есть, равнозначных. Когда у тебя человек только пришел, ты ничего не добьешься тем, что ты будешь говорить, а как ты думаешь, как бы ты это решил и так далее. Потому что человеку нужно набраться опыта, то есть ему нужно дать конкретные советы, конкретные действия, то есть директивный стиль управления. Потом с постепенным увеличением базы знаний человека уже можно как бы переходить к более каким-то открытым задачам и дальше уже заканчивая тем, что ты только делаешь коуч, то есть ты как раз открытые вопросы задаешь. А что бы ты сделал, как бы это могло получиться, какие ты видишь решения и так далее. То есть мне кажется, это просто не на каждом уровне применимо сразу использовать этот метод.
Ну, мы все-таки про личные отношения больше говорим. Понятное дело, что если к тебе приходит твой подчиненный и говорит, что у него там что-то не получается, то он, скорее всего, не просто так поныть к тебе пришел.
Ну, да, явно надо разделять, потому что разные мотивации у людей в личных отношениях и в рабочих.
Мне кажется, нужно обсудить какую-нибудь ситуацию, где кто-либо был преследователем. Потому что мы очень много говорили про всякие жертвы и спасатели.
Ну, как бы это человек, который нападает на другого и обвиняет его. Ну, а что тут обсуждать?
Ну, может быть, антигерой тоже очень симпатичен и глубок.
Может быть.
Ты привыкла вот к этим старым голливудским фильмам, где вот все плоско, где антигерой, а тут его с 12-го этажа сбрасывают, и все. Это максимальная его глубина. А на самом деле отрицательный персонаж тоже может быть интересен.
Просто, может быть, он проявляет агрессию и агрессивный стиль для того, чтобы раздвинуть твои личностные границы и чтобы ты рос тем самым.
Чтобы что?
Чтобы ты рос. Ну, то есть, ты же, ну, есть же как бы, в принципе, понимание то, что в стрессовой ситуации ты растешь. Ну, когда ты выходишь из зоны комфорта, вот. Палач может создать такую стрессовую ситуацию, чтобы ты вышел из зоны комфорта и развивался.
Но я думаю, что он не для этого создает стрессовую ситуацию. Ну, в том смысле, что он не думает, что если он создаст эту стрессовую ситуацию, то ты будешь расти.
Но даже если нет, то в целом. Ты выходишь из зоны комфорта, ты начинаешь искать какие-то другие пути решения.
Вряд ли тот, кто это делает, это палач.
Да, если, когда палач на тебя нападает, чаще всего ты становишься жертвой и говоришь, что ситуация безвыходна. И все, ситуация становится безвыходной.
И палач, на самом деле, в общем, этого и добивается, когда нападает, чтобы ты просто признал свою вину и поднял руки кверху.
Ну, а если...
Задавить авторитетом, почувствовать... свою важность, незаменимость.
Мне кажется, это даже не то, потому что, ну, палач, он, я, как я это понял, он занимается именно обвинением. Это не то, что я знаю, как делать, давайте делать так. Это немножко другая роль.
Ну, да, он обвинением занимается, но я думаю, что он тоже пытается показать, какой он умный. То есть здесь есть какая-то задача поднять собственную самооценку за счет этого.
Ну, а если второй человек отказывается принимать его доводы и оценки, и сам переигрывает его, он сам становится палачом?
Тот, кто переиграл палача, сам становится палачом?
Да, да. То есть он напал на большую акулу, и эта акула его съела? Акуленка маленького?
Да.
Мне кажется, ты немножко запутался.
Почему? Акуленок напал на акулу, а акула съела акуленка. И никакого изон роста.
Ясненько.
Я так понимаю, что самое важное — это в любой ситуации смотреть, не являешься ли ты одним из углов этого треугольника и не вовлекаться во всех этих ситуациях, то есть оставаться беспристрастным, что ли, не знаю. Не пытаться обвинять — это палач.
Не пытаться спасать — спаситель. Не пытаться жаловаться и страдать — это жертва.
Жертва, да. А палач — не пытаться давить и доказывать.
Агрессировать.
Агрессировать, да.
А почему вообще априори мы считаем, что треугольник и позиции в нем носят отрицательный характер?
Ну вот мне на самом деле интересно послушать. Жаловаться можно. Я считаю, что тоже жаловаться можно.
Жаловаться можно.
Но при этом мы это сразу рассматриваем в контексте треугольника конфликта.
Ну нет.
Нет.
Нет, конфликт только когда вторая сторона на эту жалобу реагирует и ведет себя соответствующим образом. Если ты просто выслушиваешь жалобу, это как бы все ок. А если ты начинаешь вовлекаться и давать советы, то это уже не ок.
Ну, в принципе, ты становишься жертвой, когда ты не просто жалуешься, а когда считаешь, что ситуация безвыходная, и ты решить не можешь никак. Ну, то есть, именно вот это вот ощущение собственной беспомощности, вот здесь ты становишься жертвой.
Ну почему? Нет, смотри, ты можешь, у тебя может быть ощущение собственной беспомощности, и ты понимаешь, что ты не можешь решить проблему, но если другой человек при этом тебе не начинает давать советы, как ее решить, а просто тебя выслушивает, да, я понимаю, но будет новый день, ты там условно переспишь с этим, проснешься, и какое-нибудь решение найдется. То есть он при этом он не давит и не вовлекается в этот конфликт, но при этом человек может быть также беспомощен.
Ну да, просто второй человек не становится спасателем, но первый-то остается жертвой. Просто второй его вытаскивает из этого треугольника и помогает ему выйти из этой ситуации.
Бездействием.
Да.
Довольно парадоксально как-то.
Андрей вообще спрашивал, почему мы считаем, что этот треугольник априори негативная ситуация. Но, как мы уже выяснили, потому что здесь какой-то конфликт есть всегда.
Нет, не почему треугольник считается априори негативной ситуацией, а почему априори роли в треугольнике считаются негативными. Вот что я спрашиваю.
Да, я...
Потому что...
Сочетание ролей, не сами роли, наверное.
Сами роли тоже, они вызывают стресс у человека. Когда ты чувствуешь себя беспомощным, ты стрессуешь. Когда ты пытаешься кого-то спасать и все бросаешь ради этого, это типа твой крест, все бросаешь всю свою жизнь, что ты делаешь, ты, ну, во-первых, не живешь свою жизнь, а ты тратишь усилия на то, что никому не нужно в итоге. Ну, то есть это тоже плохо для тебя.
Но это какой-то крайний случай. Ты же можешь не бросать все, просто ты можешь помочь. Ну, типа, у меня есть время, я помогу.
Ты сейчас знаешь, какую роль постоянно исполняешь? Марго говорит какое-то утверждение, а ты постоянно... Так, но можно же вот так, и на самом деле это не так.
Нет, я просто задаю открытый вопрос.
Это роль вреднюки.
Это по жизни.
У меня представление, что это модель, как и многие другие модели взаимоотношений между людьми, и вот из области психологии она не является всеобъемлющей. Это только один взгляд на ситуацию. Она не дает ответ на все вопросы. Она дает тебе один из ключей к пониманию ситуации. И, в общем-то, не нужно пытаться все вогнать в нее.
Но, если честно, я могу ответить на вопрос Андрея.
Я попытался тебя спасти.
Спасибо, Миша. Роль спасателя заключается в том, что ты чем-то жертвуешь ради того, чтобы помочь другому. Если ты ничем не жертвуешь ради того, чтобы помочь другому, то ты не являешься спасателем.
Миша жертвует ли чем-то, чтобы помочь себе, когда он пытается тебе помочь?
Ну, хороший вопрос, ладно.
Ну, то есть, может быть, у нас не конфликтная ситуация с тобой, и ты просто...
Да-да-да.
Ты куксишься.
Почему?
Ну, потому что Марго сказала то, что если...
Что спаситель всегда чем-то жертвует.
Да, а если спаситель просто помогает, ничем не жертвуя, то это не подходит под треугольник.
Возможно, не предполагается, что он жертвует. Возможно, предполагается, что просто он занимает позицию силы. Что вот сейчас я сделаю это для тебя. Давай расскажи мне, я решу твою проблему.
Да, мне кажется, Миша прав.
По моим ощущениям, у нас это так и происходит. Но это можно потом отрефлексировать. Что давай я разберусь с твоей проблемой, у вас там все дураки, вы не понимаете.
Априори, получается, нельзя бескорыстно помочь, не вовлекаясь в треугольник и не становясь плохим человеком.
Можно, если тебя попросили помощи.
То есть только если...
напрямую сказать.
Напрямую.
Да.
Ты не можешь проинтуичить и понять, что кому-то нужна помощь?
У тебя не очень хорошая интуиция, Миша.
Если перейти к конкретным кейсам, вот у меня сейчас сразу всплывает человек, с которым я сталкиваюсь по работе. Он очень часто и много рассказывает о том, как он сильно перегружен, как у него много проектов, как он не успевает, как ему тяжело. И вот я не очень понимаю, как себя в такой ситуации вести. Этот человек может, например, попросить о помощи, ну, то есть сказать, вот я там прям не успеваю, можешь там, пожалуйста, взять на себя вот это. Но вместо этого он будет всем и каждому, и в том числе мне, говорить о том, как ему тяжело и сложно, вместо того, чтобы просто сказать: «Сорян, мне нужна помощь». То есть человеку просто скорее приятно ныть, чем реально ему нужна помощь.
А ты его жалеешь в этой ситуации?
Я перепробовала разные тактики. Раньше, да, жалела, но потом поняла, что человек постоянно поступает так, а не как иначе. То есть он мог уже 25 раз сказать руководству о том, что он там перегружен, или попросить у коллег помощи. Но ему, и мне кажется, доставляет именно кайф вот пройтись по всем и просто рассказать, как ему тяжело и какой он несчастный.
Кто-нибудь, Ань, говорил этому человеку напрямую о его, ну, скажем так, странном поведении и вариантах решения?
Нет, не говорили, но мне кажется, это вот опять же из сферы взаимоотношений между людьми, то есть это может быть как-то воспринято им напряженно, не знаю, то есть если я скажу, ну, не знаю, слушай, если тебе нужна помощь, скажи, мне нужна помощь, или не ной, условно.
Из моего опыта я понял то, что очень много люди начинают домысливать, что на самом деле не является в той или иной степени правдой, или тот человек, о котором это домысливают, не считают так. Поэтому зачастую прямое высказывание лучше, чем какое-то додумывание. То есть, если сказать человеку, ну, понятно, что мы все говорим про вежливую какую-то форму, но тем не менее, сказать напрямую то, что, дружище, ты слишком много говоришь о том, что у тебя много работы, возможно, тебе стоит...
Дружище, что-то в последнее время ты многовато пиздишь. Ну, понятное дело, в вежливой форме.
Вот это плохой пример открытости. Но да, сказать, что, может быть, тебе стоит перераспределить нагрузку или поговорить со своим менеджером и так далее, то есть сделать какую-то, ну, то...
Что нужно решить уже эту проблему,
да,
а не страдать столько времени.
Да, я когда-то даже спрашивала, типа, не хочешь ли ты поговорить, например, с начальником на этот счет, вот, но на эту тему были какие-то более странные рассуждения, что типа, ой, чем это поможет. Ну, то есть я просто не вижу ничего, чтобы было предпринято для этого.
Мне кажется, можно это игнорировать. Ну,
просто он жертва в этом треугольнике.
Ну вот я и игнорирую, да. Не вовлекаюсь, так сказать.
Просто когда ты начинаешь понимать, как работают все эти механизмы, и в каждой ситуации анализировать, занимаешь ты сейчас какую-то роль или нет, ты можешь выйти из этого треугольника и перестать играть эту роль. Тогда ты становишься автором.
Аня, автор.
Я автор, получаюсь, что если я не вовлекаюсь в эту игру и просто
да.
говорю, ну ок, хорошо, да.
Да.
Но автор всегда нейтрален или он чем-то другим занимается?
Он просто выходит из треугольника и не играет ни одну из этих ролей. И таким образом может проще намного решить задачу. Ну, то есть, условно, в ситуации, когда я прихожу к тебе ныть, что у меня все плохо на работе, ты не решаешь мою проблему, а ты говоришь: «Ой, бедненькая моя, все будет хорошо». Вот все, ты автор, ты решил эту проблему. Дальше никто из нас не находится в треугольнике.
Точнее, не решил, а ты не вовлекся в эту проблему и не стал играть
ну,
в
да.
эту игру.
Но если это другого рода какая-то конфликтная ситуация, например, кто-то мне говорит, что я что-то плохо сделал, в каком случае я стану автором? Ну вот он мне это говорит, я, предположим, еще ничего не сказал. Как мне занять позицию автора?
В смысле, он на тебя нападает?
Да.
Ну, тебе важно не стать жертвой, не занять позицию, что я сделал все, что мог, это безвыходная ситуация.
Так, этого не делаю. Я не проявляю агрессию в ответ. Это я тогда не буду палачом. И я не буду говорить, что там насчет спаситель, что он...
Но он помогает кому-то, но в этой ситуации не может.
То есть не нападать и не оправдываться. Нужно просто обрабатывать ситуацию такой, какая она есть. Но обработка ситуации такой, какой она есть, в наших с тобой взаимоотношениях, это в частности, когда ты пришла ко мне с проблемой, это, ну давай решим твою проблему. Ну ты же пришла с проблемой, это обработка.
Она пришла не с проблемой, она пришла к тебе просто за поддержкой.
Да. А вот мне нужно распознать, какой посыл для этого, а просто это очень сложно.
Нет, просто если я тебе скажу, у меня есть проблемы, помоги мне, тогда мне надо помогать. А если я не говорю, помоги мне, то мне не надо помогать.
Да, я просто хочу опять же сказать, что мне кажется, это очень тонкая грань. Не всегда человек говорит слова «помоги мне». Ну,
наверное, это действительно зависит от человека, может быть, по-разному, но вот касательно конкретно наших с Мишей отношений, если мне нужна будет помощь, я скажу помоги.
Да, мне кажется, в личных отношениях проще просить помощь и принимать помощь, а вот когда отношения более неформальные, условно, там, на работе с коллегами, там, не знаю, с подчиненными, с начальством, тут уже далеко не в психотипе, наверное, каждого человека попросить о чем-то.
Марго, ты хотела рассказать, какие можно фразы использовать или что-то такое, чтобы быть хорошим человеком?
Вам пригодятся такие фразы.
Итак, вот когда я прихожу, Миша, к тебе ныть, ты должен мне отвечать. Да, я понимаю, как это должно быть неприятно, сложно, обидно.
Маргарита, я, конечно же, понимаю, как вам может быть сейчас неприятно.
Сложно и обидно. Да.
И ты скажешь, Михаил, ты такой хороший человек.
А может быть, должно быть какое-то всплывающее контекстное меню? А. Пожалеть. Б. Дать совет.
Следующий вопрос, который можно задать, что ты чувствуешь? И мы, на самом деле, не очень часто знаем, что мы чувствуем, и, как правило, говорим «она меня достала». Но это не то, что мы чувствуем, это то, что, ну, по отношению к другому, а нужно именно, что ты чувствуешь, типа «я злюсь» или там и так далее. Это дает возможность человеку немножко отрефлексировать ситуацию и понять вообще, что с ним сейчас происходит, без относительно других людей.
На самом деле, это очень клевая тема, и это очень рифмуется с тем, что я недавно читал, про то, я читаю про то, как работает мозг, и то, как использовать это на практике, и в частности, там, как способ борьбы со стрессом, первый шаг, и самый простой, он не самый сильный, но простой, и с него надо начинать. Это обозначить, что ты чувствуешь, из области эмоций перевести происходящее в область сознания. Тогда у тебя затухают немного эмоций, и тебе легче работать уже с тем, что у тебя есть. И мы это редко делаем не только в взаимоотношениях друг с другом, но и перед самими собой. Редко себе говорим, что мы ощущаем в данный момент, что нас сейчас беспокоит, что именно нас сейчас беспокоит. Вот такого мы почти никогда не делаем. Обозначить, что сейчас происходит словами, конкретными словами, и постараться сделать это максимально ёмко.
Что, например, с советами делать. Я, может быть, такой человек, как страна советов, мне очень часто из хороших побуждений хочется кому-нибудь что-нибудь посоветовать, там, не в плане, как жить, а в плане каких-то, там, не знаю, куда сходить или что купить, вот какие-то такие бытовые вещи. Должна ли я себя чувствовать здесь как спаситель? Я ведь ничего плохого не имею в виду, я не хочу никого наставлять на истинный путь, но, например, мне хочется, чтобы что-то о чем-то узнали люди, которые мне, например, дороги. Вот, насколько треугольником порицается подобное поведение?
Мне кажется, не порицается, но это же... Ну, я правильно понимаю, что ты увидела, например, что кто-то находится в Минске, и ты такой, а сходи, кстати, вот в этот бар.
Ну да, типа да.
Ну, здесь же нет ситуации жертвы, и, соответственно, ты не будешь спасителем, ты просто рассказываешь какой-то интересный факт. Мне кажется, тут нет никакой проблемы.
Ну, то есть это автоматически означает то, что не все ситуации можно загнать в этот треугольник.
Ну, не все, да.
Но в этом треугольнике, видимо, порождается конфликт, так или иначе.
Ну да.
Любой конфликт, наверное.
Ну не знаю, вдруг просто кого-то, например, бесит, что я постоянно, типа, вот я ж тебя не спрашивал, куда мне в Минске сходить.
Да, ну тогда, если это такая конфликтная ситуация, если кого-то что-то раздражает, тогда, наверное, это уже некий треугольник.
Спаситель находится в ситуации силы всегда. Он говорит про то, что я знаю лучше, чем ты, и вот это раздражает. А когда ты советуешь пойти в какой-то бар, здесь нету вот этого какого-то неравенства. Ну, то есть это не про то, что я умнее, чем ты, это про то, что, ну, просто я там был. Ну,
нет, спокойно можно эту ситуацию повернуть в негативное русло, и это еще как бы один пласт о том, что люди всегда, ну, воспринимают информацию через свой фильтр, mm-hmm. и человек может спокойно понять так, что
я
он...
Я тебя не спрашиваю.
Да, я, например, гуру баров, вот, я вообще был в 101 баре из 100, и ты мне еще что-то тут говоришь про какой-то бар посоветовал, типа, вообще, что это такое? То есть всегда это можно как бы привести к конфликту, смотря какой фильтр применил человек.
Никому ничего не советовать, ну, то есть это, ну, тогда ты, да, ничего не сказал, никаким образом не вовлекся ни в какой конфликт.
Лучше вообще просто ни с кем не разговаривать и не общаться, чтобы никогда не вовлекаться в треугольник.
Да, на самом деле мы подняли тот вопрос, который пока, мне кажется, мы не можем ответить. Это границы применимости этого треугольника. И можно ли считать, что каждая ситуация потенциально может прирасти в этот треугольник или нет? Когда можно применять, когда нельзя?
Я думаю, что тут стоит поговорить о личных границах, и мне кажется, это отдельная большая тема для подкаста.
Ну, понятненько, то есть я могу вам советовать масочки для волос, куда сходить в Минске, и всякое такое, когда вы меня не спрашиваете, да?
Фух. Это может быть по-разному. В какой-то момент ты можешь нас достать, тогда возникнет конфликтная ситуация, и мы вернемся к обсуждению треугольника.
Хорошо.
Вы знаете, на самом деле, мне кажется, что вот это желание решить проблему может быть связано с тем, что я сам маловероятно, что у кого-то попрошу о помощи напрямую. Вот с тобой у нас близкие отношения, и я тебе иногда прошу о помощи. Но для меня более стандартный механизм, когда у меня что-то не получается, и ты берешь и помогаешь.
Я не помню такого. Приведи пример.
Ладно, это плохой пример. Это пример обратного, когда мы с тобой вместе готовим. Например, я готовлю, ты что-то мне советуешь, типа посоли или помешай. И я начинаю сердиться, потому что я сам знаю, я готовлю. И то же самое у тебя происходит. Нет, это не та ситуация, это как раз про треугольник.
У нас такая тоже есть. Я просто уже отучила Пашу. То есть у нас кто готовит, тот второй не вмешивается. Потому что Паша очень любит постоять у меня над душой и спросить... А там не слишком огонь сильный? А ты следишь за тем, что макароны, чтобы не слиплись? А вот здесь вот ты посолила, как по рецепту надо было, и меня прям бесит, я прям ненавижу, когда так происходит. Типа, готовь сам тогда!
Да, у нас ровно та же ситуация. Мы тоже договорились о том, что каждый сам за себя.
Нет, но у нас есть повар и поваренок.
Поваренок обычно моет посуду. Ну что, ребята, на сегодня все. Всем пока, оставайтесь с нами.
Спасибо, что были с нами.
Подписывайтесь, ставьте лайки, слушайте везде, на всех платформах. Ну, мне не очень приятный голос, а я так много говорила в этом.
А мы тебя как раз на затихание.
Не, на самом деле, это нормальная тема, что тебе не нравится твой голос всем.
Всем не нравится твой голос.
Спасибо, Миша. Ты такой эмпатичный.
Я не был спасителем в этой ситуации.